Ну, похоже, может быть, как у Исава, когда он благословлял вот всеми материальными благами, но он лишен был того, чтобы быть в присутствии Бога. Он был лишен того, чтобы иметь, называться Божьим народом, потомки Исава. Друзья, сегодня хотел бы короткую еще, не то что она короткая, но такую узкую мысль сказать о том, как нужно, чтобы наши дети получили хорошее благословение, то есть от чего надо их избавить, чтобы они в свое время получили доброе благословение. Прочитаю книга Притчи, 14 глава, 18 стих. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Удел – это тоже то, что наделяется. Написано, что каждому Бог уделяет что-то. Кому-то веру, кому-то особые дары. В церкви много дарований. От Бога Бог богатый всякими дарованиями, все от Него исходит. Но особая категория людей, которые в удел себе получают глупость. Вообще глупость книги Притчи, она как бы противопоставляется мудрости. Мудрость – это познание о Боге. Мудрость – это правильное понимание жизни и правильные поступки в жизни. Это чистая, непорочная жизнь. Это мудрость. А глупость – противовес мудрости. Это греховные поступки. Это непонимание Бога, незнание истин Божьих. Это глупость. Так описывается в книге Притчи. Невежды получают в удел себе глупость. Это их не удел. Ну, кто ж такие невежды? Ну, невежды, вот если так вот заглянуть в словарь Даля, там так написано, что невежда – это первоклассник, это новичок, это тот, который начинает учиться. Ну, если первоклассник, и он пошел, ребенок первый класс, мы не говорим, что он невежда. Но если первоклассник остался второй год в первом классе, то это невежда. Это невежда, который в свое время, он те уроки, ту программу, которую ему преподается, он не усваивает. И если он, наши школьники, не усваивают вот какой-то материал за третий класс, за четвертый класс, а потом им уже дальше идти, они ничего не понимают. Они не могут усвоить ту программу, которая идет выше. То есть они остаются в состоянии невежества, непонимание тех истин, которые преподаются им. Друзья, вот это одно из нежелательных явлений, которое не должно быть в христианских семьях, состояние невежества. Это не должно быть. Поэтому Христос, Он как бы ложит конец этому состоянию. Мы когда читаем книгу пророка Исаия, 32 глава. То есть я хочу сказать такую мысль о том, что чтобы в наших семьях не было ни духовного невежества, ни, ну, такого интеллектуального невежества. То есть сначала поговорим о духовном невежестве. 32 глава книги пророка Исаия. «Вот царь будет царствовать по правде, князья будут править по закону». Это первый стих. И четвертый стих, и чуть ниже. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. И косноязычные будут говорить ясно. Невежды уже не будут называться почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». Друзья, как-то, ну, я сам уже на протяжении ряда лет занимаюсь подростками в своей церкви. И как-то вот хорошо видно вот плоды воспитания церковного, плоды воспитания семейного. И вы знаете, один мальчик, который ходит, ну, с христианской семьи, ну, недобро себя ведет на улице. плохие слова говорит, дерется. Ну, такой мальчик нехороший, нехорошего поведения. И когда вот неверующие начали с ним вот так вот его, ну, говорит, ты ж в собрание ходишь. Ну, тебя ж верующие, мама верующая тебя. Как-то стали вот так вот обличать неверующие. Неужели тебе там не учат, что такого нельзя делать? Он говорит, ничему меня там не учат. Ну, это ж неправда. Но он-то, усваивая те уроки, которые ему даются, он просто их не принимает в своей жизни. Он остается на состоянии невежества. Здесь говорится о Христе, вот царь будет царствовать. Царь наш – это Иисус Христос. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня. Сам Христос является нашим учителем. А наше состояние, говорит, это хорошее должно быть ученики. Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. То есть мы обязательно должны быть учениками, и учениками хорошими и прилежными. Здесь написано, что если царь будет царствовать, то сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Будет уметь рассуждать. Друзья, одна из проблем, которая, можно сказать, ну, в семье можно вот так вот встретить, это дети. Собираемся на, ну, такой наш утренний библейский час, читаем Священное Писание. И одни дети активно участвуют. Они задают вопросы, они размышляют, они рассуждают. А другие дети ни в чем не участвуют. На любой вопрос они говорят, не знаю. Ну, как-то не хотят думать, рассуждать о, ну, о чем-то таком, чтобы о прочитанном тексте, который предложенный был. Друзья, это проблема, которую мы видим, что... У меня-то, как бы сказать, еще маленькие дети. Ну, у меня 6 детей, вот еще малый возраст. Но вот я, когда беседовал с одним отцом, у которого уже дети выросли, он мне так сказал. Говорит, дети, которые у меня рассуждали во время моих библейских часа, у него много детей, говорит, они сейчас верующие. Те, которые не рассуждали, те, которые не участвовали в чем, говорит, ни одного верующего нету. Они неверующие. Они даже и не кались ни разу. Друзья, и вот сегодня, у кого, может, маленькие дети, сегодня можно посмотреть, как дети у нас участвуют в наших рассуждениях. Друзья, я вот беседую, вот сейчас неделя была, когда мы проходил подростковый поток, были дети. Наши дети были. И вот на библейском часе тоже вопросы задаешь. Тоже у нас группы есть, когда наши дети ходят в воскресную школу, есть преподаватели. Они тоже с ними рассуждают. Сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Друзья, и когда вот мой ребенок, когда первый раз задал вопрос из Священного Писания о чем-то таком, то, что касается духовных вопросов, друзья, для меня это больше даже радости было, чем когда он сказал первый раз папа или мама. Когда он первый раз о чем-то у него в голове начало что-то там произноситься, что ли, что-то. Что-то о чем-то размышлять. Друзья, сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Друзья, и как вот я уже сказал, что если дети выросли, и дети неверующие, то почему, вопрос многие родители задают, почему дети неверующие? И Священное Писание нам дает ответ, один из ответов, это является как раз именно этот. 4 глава послания к Ефесянам. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и расточения сердца, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Друзья, причина – невежество. По причине их невежества они не познали Христа. Гамалиил так сказал, что тот, кто невежда в законе, проклят он. То есть невежда, это который... Состояние невежества не должно быть в наших семьях. Невежество, то есть непонимание, незнание Священного Писания. В каждой семье должно быть, понимая так, заучивание Священного Писания. Изучение Библии должно быть очень хорошо. Если наши дети не понимают Священного Писания, не учат его, не знают, друзья, это духовное невежество. Если не умеют размышлять, друзья, то очень большой риск, если что наши дети могут не познать Христа. Не познать Христа, если не умеют размышлять. Друзья, и ответственность является возложена на отцов. Книга Экклезиаста, 10 глава, читаем такие слова. «Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте». Есть зло, которое происходит от властелина. Это от родителей, это от отцов. Невежество поставляется на большой высоте. То есть незнание духовных истин, незнание Священного Писания – это как бы забвение. Это как бы не так важно. А главное, ты научись постоять за себя, ты научись там чему-то быть великим, быть важным в этом мире. Со своими сверстниками так покажи себя, что ты вот лучше других. Покрасивее одевайся, еще что-то такое. Поставить на высоте остроумие или как-то вот еще какие-то привычки, которые непристойны для верующих. Друзья, это погрешность, происходящая от властелина. И за родители за это ответственны. Как будут, в каком положении будут наши дети? Если останутся в состоянии невежества духовного, если они не будут изучать Библию, если они не научатся молиться, даже если они научатся вот сидеть в собрании, друзья, если не научатся внимательно слушать те наставления, не научатся рассуждать, друзья, останутся в состоянии невежества. Невежды получают в удел себе глупость. Друзья, есть... другое состояние невежества. Книга притчи тоже говорит, 1 глава, 22 стих. «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйны будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания». И 32 стих. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Друзья, я как уже сказал, что нормы приличия в обществе – это одна из ответственностей семьи воспитать правильно своих детей. Правильное поведение в обществе. Друзья, есть дети, которые в обществе жить не приспособлены. Они... как-то получили такое воспитание, что они не могут контактировать с другими сверстниками, с другими людьми. Они не умеют обращаться со взрослыми. Они, может быть, не научились абсолютно никакому делу. Друзья, одно из выражений есть такое, если отец или родители не учат детей какому-то делу, имеется в виду такому в жизни, то они их учат воровать. Друзья, и такие вот явления бывают, когда человек ничего не умеет. Ребенок, ему уже 15 лет. Друзья, вот у нас проходит детская спевка. Ну, я там постоянно присутствую. Назначается дежурство. Ну, назначаем дежурных. Даем дежурным веники. Пожалуйста, метите. Друзья, девочки метут. Вы знаете, как в хоккей играют. Я посмотрел, говорю, девочки, как вы метете? Друзья, и я обратил внимание, что, оказывается, они просто-напросто не приучены мести пол веником. Они не умеют его носовок собирать. Друзья, и это тоже ответственность наша. Ответственность наша, чтобы воспитать. Потому что Христос сам, будучи Сыном Божиим, написано, был воспитан. Если у нас... в наших церквах, в наших домах будет состояние невежества, Друзья, удел наш будет очень плохой. Получим благословение. Ну, какое будет благословение? Какое благословение будет потом будущее наших детей? Поэтому, дорогие друзья, сегодня, молясь за наших детей, мы должны, с одной стороны, приложить молитву. Старание, которое может сделать только Бог. С другой стороны, старание, которое мы в состоянии сделать. Друзья, и в заключение хочу сказать, что ученик не бывает выше своего учителя. Если мы учим тому, чему сами не умеем, то наше учение будет очень плохо. Поэтому, прежде всего, мы сами должны быть учащимися, постоянно должны совершенствоваться, идти за Христом, потому что Он есть Царь, который является учителем для всех своих учеников. Ему за все слава да будет нашему Господу. Аминь.
Номер 346. Есть на свете книга о едином Боге. Стоя споем. 346.
Мы послушаем еще одно участие, а после будут ответы на вопросы пения, погружаясь в раздумие о прошлом. Пожалуйста.
Откровения, осветил наболевший вопрос. днем работаю. Вечером, перед тем, как укладывать ребенка, его купаем. Времени много занимает. Можно ли с женой и ребенком молиться на ночь, часа за два до нашего сна, или как лучше? Считаю, что можно помолиться часа за два. Поужинали, помолились. А потом каждый свое дело доделал и спать легли. Это допустимо. Хотя не думай, почему долго ребенок купается. Можно быстрее купать. На беседе говорили, что у братьев сексуальная потребность до 35 лет выше, чем у сестер. А у сестер после больше, чем у братьев. Почему такое несоответствие? Бог такими несовершенными сотворил человека или последствия греха? Друзья, я не хочу только сугубо этого вопроса коснуться. Для чего Бог мужчину поставил главой? Вообще это нужно или нет? Как вы думаете? Ну, в какой ситуации в семье нужен глава? Когда супруги разошлись в мнениях, когда супруги в мнениях не разошлись, глава не нужен. Так же, да? Все в единодушии и легко решается. Друзья, проблема конфронтации или несоответствия, она встречается везде. В разности характеров, в разных привычках, в разных вкусах и так дальше. И Бог перед человеком поставил задачу, что гармонию нужно достигать. Во всех сферах. Посредством чего? Посредством уступчивости, посредством смирения, посредством ухаживания друг за другом. Вот как достигается гармония. Друзья, по вчерашней беседе я скажу, вот как вы поняли, гармония-то автоматически возникает вот в этом вопросе, или ее тоже нужно достигать? Но для того и беседа была, чтобы достигать. Поэтому сначала муж заботится, больше усилий проявляет, а потом жена, и все, гармония. Все правильно идет. Можно ли поститься при беременности? Можно поститься при беременности. Считается, что пост, однодневный пост, он никак не отражается на течение беременности или на кормление ребенка грудью. Однодневный пост не отражается. Тем не менее, если женщина чувствует себя плохо, без приема пищи, ей это тяжело, на ее усмотрение. Мы не обязываем вот категорично, что вот пост соблюдать с утра до вечера во время беременности или во время кормления. Усматривает каждый сам. Имеется в виду в это время. Были нецеломудренные отношения до брака. Жена исповедовалась, до брака исповедовалась. Но муж считает, что все нормально у него на душе. Как быть? Разъясните об этом подробнее. Я понимаю, друзья, нецеломудрие до брака должно быть исповедано. Оно должно было быть исповедано уже перед браком. Хотя мне непонятно, если жена до брака исповедовалась, непонятна реакция служителя, почему он от этого исповедания не оттолкнулся и не пришел к ее мужу будущему. Но тем не менее, как факт, я думаю, что жена должна молиться за мужа и убедить его, чтобы он исповедался. Считаю, что это будет правильно. И последний вопрос у меня. Притчи 2.11. «Разум будет охранять тебя». И притчи 3.5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Пожалуйста, объясните, насколько важен разум? Должна ли в нас быть слепая вера? Совместимы ли разум и вера, доверие? У меня не получается доверять, пока не получу полного согласия разума, чувств и воли. Правильно ли это? Неправильно. Хотя немножко скажу шире. Друзья, разум и вера, доверие – в различных ситуациях к этому подход бывает различный. Ну, например, написано: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть, в каком случае пути будут тверды? Еще раз. «Обдумай стезю для ноги твоей». Что здесь включается? разум. То есть надо обдумать, как я буду делать, что я буду завтра, послезавтра. То есть что-то планировать, разрабатывать определенную стратегию. И пути будут твердые. Я спокойно буду делать, потому что мой путь продуманный. И другой текст Писания. Когда тебя поведут к правителям, не думай, о чем ты будешь с ними говорить. Так как же надо подготовиться, да? Но обязательно надо подготовиться к этому, там книжки прочитать и все такое. Написано, не обдумывай. Вот две ситуации. Одна ситуация, писатель говорит, обдумай, а другая ситуация, не обдумывай. Почему не обдумывай? Потому что Дух Святой будет тобой управлять. Христос сказал, если кто решил построить башню, что надо сначала сделать? Посчитать кирпичи, да, и деньги, который ты на цемент затратишь, а потом подумай, чтобы ты не получил, что ты не достроишь, и будут с тебя смеяться. А другой брат говорит, надо начинать строить, денег ни копейки нету, и он копает траншею. Я Богу доверяю. Ну, траншею выкопала, стройка не пошла. То есть, братья и сестры, в разной ситуации подход различный. Бог не отвергает разум, но бывает ситуация, когда возникает противоречие между верой и разумом. Ну, например, Христос умывает ноги Петру, и Петр, размышляя, говорит, это совершенно недопустимо, чтобы он мне умывал ноги. Не умоешь ног моих вовек. А Христос ему говорит, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. И поясняет, что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Поэтому бывает ситуация, когда нужно просто доверить и опустить паруса, ну, как в том корабле, помните, да? И корабль все спаслись на землю. А в другой ситуации нужно проявлять усилия и бороться для того, чтобы был хороший результат. Поэтому вот здесь автор говорит, у меня, пока я всего не получу, тогда я не могу делать. Друзья, а Филиппу Бог говорит, иди на пустую дорогу. Как можно идти на пустую дорогу? Здесь пробуждение, надо трудиться, надо людей укреплять, крестить, надо все. Иди на пустую дорогу, братья и сестры. Вот то противоречие. То есть повеление Божье, оно абсолютно противоречит обстоятельствам и противоречит здравому смыслу на пустую дорогу. Он пошел, и мы видим, какой был результат. Поэтому вот так и мы должны научиться. Мы должны понимать, где надо обдумать и приложить усилия. А где надо опустить паруса и доверить Богу нашу ладью. И Бог будет действовать. И здесь поступила еще записка сразу же. Нужно ли открывать мужу то, что исповедано в сфере целомудрия? И наоборот, муж жене. Братья и сестры, чисто механически вот так решил и все рассказал. Я не думаю, что это правильно. Я думаю, открывать или не открывать, это должен подсказать служитель. Служитель может сказать, вот мы помолились, и все закопано, ничего больше нету. А служитель может сказать, пойди, скажи мужу. То есть в данном случае здесь последнее слово должно быть за служителем. Конечно, на нас лежит очень большая ответственность, чтобы квалифицированный дать совет. Неправильный совет, он может создать большие проблемы. Поэтому мы об этом молимся, и вы должны молиться за служителей, чтобы он им давал мудрость вот в этих вопросах, давать правильную рекомендацию. А так самостоятельно, вот порассуждал и решил, ну, надо, вот перед браком бывает. До беседы со служителем они вдохновились и все от самого детства друг другу рассказали. А потом голова кругом пошла. Самое правильное, служитель может сказать, вот это скажи, а это не обязательно. А это на твое усмотрение, можешь сказать, можешь нет, как хочешь. Поэтому, друзья, вот здесь тоже нужен такой подход. Разумный, богобоязненный, трезвый. И большая ответственность здесь лежит на служителе.
Споем номер 305. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний. Вставши споем. Первый, второй и последний куплет. Thank you.
Друзья, такой вопрос, я быстро отвечу перед проповедью. Написано, праведники на суд не приходят. Так не написано. Написано, верующие в Сына Божия на суд не приходят. То где и как человек верующий будет отвечать за свои проступки неправильные? Каждый даст отчет за... Друзья, есть три суда. Первый называется «Судилище Христово». Это только для церкви. Написано, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второй суд, это называется суд над живыми народами, где он отделит, как пастырь, отделяет овец от козлов. Это в Евангелии от Матфея написано. Это перед тысячелетним царством написано, соберутся перед ним все народы, живые в теле. И третий суд, это суд у Белого престола, это будет конец. Написано, увидел я великий Белый престол, и сидящего на нем от лица, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанным в книгах, сообразно с делами своими. То есть, это суд над мертвыми, над неверующими, не над членами церкви. На втором и третьем суде церковь будет присутствовать, но в роли судьи, не в роли подсудимого.
Я прочитаю 15 глава Евангелия от Иоанна, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Обычно это место читается в начале служения, богослужения, чтобы помолиться, чтобы попросить благословения, призвать имя Господа. У меня переживания, братья и сестры, другие немножко. Вот за эти дни так много слышали. Обилие наставлений. И переживание вот в чем. Как все это выполнить? Как все это запечатлеть в сердце? Как применить в жизни? Вот не знаю, у вас есть об этом переживание или нет? Часто бывает такое, что мы способны, но не насильно много. Слушаем, понимаем. Перестало слышание и куда-то улетело. У некоторых, может быть, оно немножечко задержится, когда отсюда войдем, где-то еще порассуждали. А у других бывает, ну, да, даже если на неделю хватит. Если на месяц хватит вот этого, было бы так, друзья, чтобы хватило так, от этого общения до следующего общения, можно было бы согласиться. Ладно, хватит до следующего общения, потом еще зарядимся, еще подкрепимся, но не хватит, не хватит. И вот поэтому я первым прочитал это вот место, и особенно... «Ибо без меня не можете делать ничего». Правда ли это, что мы не можем без него делать ничего? Или, может быть, можем делать? Я считаю, друзья, мы много-много можем делать без Господа. Очень много. И даже большую часть, ну, дам отчет, я... Поясню, друзья. Большую часть нашей жизни мы делаем без Господа. Кое-где мы просим благословения на пищу, поднимаемся утром, Господи, благослови на этот день. Вечером мы уставшие, просим, поблагодарим Господа, благослови теперь на эту ночь. Но там, где нужно, сильно нужно – садимся в машину, помолиться надо, потому что опасность. Друзья, а сколько без молитв? А сколько такого делаем, что даже и не упомянем имя Господа? Много-много бывает. А здесь такое сравнение делается. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Вообще, вот в этой главе 15, я напомню, 8 раз написано: «Прибудьте во мне». «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». «Если прибудете во мне, много принесете плода». Это раз. «Если прибудете во мне, моими учениками будете». «Если прибудете во мне, чего не попросите, будет вам». «Если прибудете во мне, я в вас прибуду». Даже я еще не все здесь вот прочитал, друзья, рассказал. Хочу обратить ваше внимание, куда нас больше клонит, вот когда молимся, куда нас больше клонит? «Господи, прибудь во мне» или «Господи, помоги мне прибыть в Тебе». Поняли, да? Как вы считаете, вот скажите, кто сможет, куда нам больше понятнее, куда нам больше желательнее? «Господи, прибудь во мне» или «Господи, помоги мне прибыть в Тебе». Теперь давайте рассмотрим, друзья, а есть в этом разница или нет? Кстати, как раз на семейном вот это подходяще порассуждать, друзья. Я даже вот так вот, такой пример хочу привести, самый простой и близкий к нам. Когда мы зовем: «Господи, прибудь во мне», или вот все-таки как написано: «Господи, помоги мне в Тебе прибыть». Я сегодня рассуждал и так вот осмелюсь сказать вам, друзья, я думаю, здесь разница большая. Невеста дает согласие жениху своему: «Хорошо, я пойду замуж, только знаешь что, жить будем у меня». Ты согласен так? Но жениху бывает иногда, но нету ни дома, ни квартиры. И с трудом, но соглашается. И жена говорит: «Прибудь во мне». А там еще теща у меня твоя, мама моя. Ну, теща на кухне, я в спальне, а тесть тот во дворе. И этому жениху, теперь мужу, что остается, а? На побегушках. Туда сходи, вот туда поедь, вот то привези, вот это сделай. А если он что-то хочет похозяйничать, тут тебе делать нечего. На кухне нет. Вот, и спальня тоже настолько оборудована женой. А во двор пришел, а там тесть. Нет, тебе тут делать нечего. Ну, может быть, как-то не совсем сравнимо. Друзья, но когда жених говорит так: «Жить будешь у меня». И тогда невеста идет. Ну, и так мы советуем даже. Лучше всего, когда поженились, чтобы они отдельно жили. Это лучше. Но я не об этом хочу сказать, друзья. Вот Иисус Христос говорит: «Прибудьте во мне». А нам хочется, чтобы Христос прибыл в нас. Оно в конечном итоге так и получится. Есть одно место так сказано: «Если прибудете во мне, тогда и я в вас прибуду». Точно как и невеста. Если она пришла в дом своего жениха, то она и прибудет в муже, и больше не в ком. В матери она уже не прибудет, далеко мать. В отце она тоже не прибудет, далеко отец. И хорошо, когда подальше увести невесту, сразу, для начала. У меня так получилось, друзья, с Курской области я вез сюда, вот в Тимошевск. И очень хорошо. Теща у меня была такая, что командирша во всем. а тесть на побегушках. И это мне как-то Бог так усмотрел. Я даже не планировал. Я, может, сам-то этого и не сделал. Так вот получилось, и мы уехали сразу. И хорошая у меня жена была всю жизнь, до самой ее смерти. Друзья, давайте на это обратим внимание. Я прочитаю Колоссянам. Сейчас скажу, в какой главе. И подтверждение вот этой истины. Действительно ли так надо нам? И что в этом не хватает, вдруг, если не так? Вот здесь... Колоссянам в первой главе говорится, в котором мы имеем искупление кровью Его, 14 стих, и дальше читаю. То есть во Христе Иисусе, пребывая во Христе Иисусе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, 2. Третье, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, власти. Все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он глава тела церкви, Он начаток. Прибудьте во мне, смотрите в чем. Вторая глава этого же послания. «Смотрите, братья», 8 стих, «чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Прибудьте во мне, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вы погребены с ним в крещение, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И так далее. И много-много-много, друзья. Так что жених, когда пригласил свою невесту, свой дом, вот это для него самое первое. Он теперь хозяин и в доме, и глава над женой. И ему как-то это легко, это, ну, как сказать, и она так помалкивает, да, теперь мне надо только подчиниться, моего здесь ничего нет. Друзья, когда Христос приглашает нас к себе, Он хозяин. И когда мы Его пригласим к себе, друзья, часто бывает наоборот. Господи, Ты мне помоги. Господи, Ты меня благослови вот в этом. Ты меня, Господи, храни. Господи, Ты так мне нужен. Но когда Господь скажет, Ты мне нужен, давай собирайся, поедем туда-то. Ой, некогда, Господи, некогда, я хозяин. Когда Господь может приглашить на служение, вот, а в это время, ну, так заинтересованность в заработках, в интересах плотских, материальных, кажется, мы не скажем, Господи, не поеду, не пойду, не буду делать. Но через служителя, через посланника Господь испытывает. И часто бывают отказы. Вот что значит, Господь нужен, когда я тебя позову. А если не так, нет, я сам, я без тебя. Друзья, ну вот, так чуть-чуть. И очень важно, просто надо запомнить, кто не пребудет во мне, извергнется вон. Кто пребудет во мне, слова мои в вас пребудут. Чего не пожелаете, просите, будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте. Прибудьте, несколько раз прибудьте, друзья. Вот мы раньше пребывали в Адаме. И очень важно вот эту мысль сейчас кратенько проследить. Друзья, у нас сегодня должно быть покаяние. Уже пора к этому подходить. В чем должно быть покаяние? Прислушайтесь только внимательно, друзья. И я верю в это, и оно начнется. Мы были в Адаме. И это мы понимаем хорошо. Согрешил Адам. Все согрешили. Теперь, когда Христос пришел на землю, Он стал последним Адамом. 15 глава 1 послания Коринфянам 42 стиха начинается вот эта истина. Он последним Адамом. Почему последним? Окончательным, заключительным. Больше Адама не будет. С ним кончено. Христос – последний Адам. Как и сказано, Христос – конец закона. Христос – последний Адам. Вот это можно сравнить, друзья. А куда мы делись из Адама? Мы перешли в последнего Адама. Так проще даже, друзья. От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе. И мы перешли в последнего Адама, так как эта передача произошла самим Богом из первого Адама в последнего. Почему? Потому что первый Адам душевный, а последний Адам дух животворящий, духовный. И Бог усмотрел из душевного перевести нас в духовного. Вот как крещение для нас водное, оно означает самым главным таким, самым ярким. В чем, друзья? Когда Христос шел на Голгофу, вели Его, и когда Христа умертвили, нас умертвили вместе со Христом. Разве не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Это 6 глава Римлянам. Мы с Ним умерли. Надо в это поверить. Первое, надо поверить, что мы во Христе Иисусе. Второе, надо поверить, что мы умерли с Ним. Иначе победы не будет. Третье, друзья, написано, и как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам теперь обновленная жизнь. Мы воскресли с Ним, я читал Колоссянам, мы погреблись с Ним, мы воскресли с Ним. Братья и сестры, почему не сказано Иисусом Христом, «Войдите в Меня»? Пожалуйста, войдите в Меня. А как-то не сначала, а с середины. Прибудьте во Мне, Господи. А когда я войду в Тебя? Не надо. Почему не надо? А это уже сделано, без вас сделано. Эта передача произошла самим Богом. От Адама в Иисуса Христа. Теперь прибудьте во Мне. Прибудьте в этом положении, в котором уже Бог вас поместил. Как это важно, друзья! Когда вначале Адам согрешил, друзья, посмотрите, какое человечество было. Адам согрешил. Я буду кратко в этом, только отдельные моменты. 4 глава Бытие. И сказал ему Господь, зато всякому, ладно, 16 стих, «Пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема». Пошел Каин от лица Господня. Эту историю вы все знаете, друзья. Какая она трагичная! Какая она страшная! Ну и что? Познал жену свою, а потом родились сыновья, родился Енох. Город надо назвать Енох. Все пошло во имя Мое. Не в Бога, во имя Мое. У нас тоже так бывает. Если я Иван, то сын должен Иван быть. чтобы Иван Иванович был, потому что дед был Иван. Во имя мое. И за это даже борются. И неделями не дают ребенку имя. Чье возьмет, чье переборет. Или Иван, или Артем, или Андрей. Чья сторона? Борьба за мое «я». И вот у Каина потомство развелось неплохо. Ковачи, скотоводы, музыканты. В общем, индустрия пошла на 100%. Высококачественная. А Бог не нужен. Без Бога. Мы это пережили, друзья. Без Бога светлое будущее. И вот только в конце, а какая гордость без Бога, Ламех. Две жены в него почему-то оказалось. И вот он женам своим говорит: «Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы». Ламеховы жены, внимайте словам моим. И такое говорит: если Каина повелено отомстить 7 раз, то за меня 77 раз. Какая гордость! Это начало, друзья. Немножечко прошло, 11 глава Бытие. И вот, смотрите, на всей земле был один язык, одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, поселились там, сказали друг другу: наделаем кирпичей, обожжем огнем. Какой опыт! А мы думаем, мы только такие специалисты. Стали у них кирпичи вместо камней, а земельная смола вместо извести. И денег не надо, цемент не нужен. И сказали: построим себе город и башню высотою до небес. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Друзья, в наше время это продолжается. Без меня не можете делать ничего. Я имею в виду, друзья, вот в чем, даже если кто-то осознает, прежде всего, в чем надо каяться? Каяться нужно в том, что без Духа Святого очень много мы делаем. Без Духа Святого. Я иногда вот слушаю сейчас современные проповеди, такие красивые, такие привлекательные проповеди. Но вы знаете, вот на протяжении всей проповеди о Духе Святом ни разу, о молитвенной жизни ни разу, о посте нет, а догматически нигде не придерешься. Настолько богословы. Это одно, друзья. Я вот беседовал в одном месте здесь, и подсчитали мы, какой человек у нас больше внимания забирает. Ну, у нас две природы. Вот наша адамовская, душевная, плотская. Потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почитает это безумием. Вот какая вот здесь тайна сокрыта, друзья. Но никто не скажет: безумие, не нужно мне. Но сколько без Духа Святого молитв наизусть. Сколько без Духа Святого проповедей. Компьютера даже помогают некоторым. Открой компьютер, раз, о, быстренько подобрал проповедь. Сколько без Духа Святого собраний проходит. Братья и сестры, наше время, тем более надо об этом подумать. Вот я встаю с утра за целый день. Сколько у меня время уходит для адамовской природы? И сколько у меня времени уходит для рожденного свыше, духовного человека? Сколько времени уходит? Я даже осмелился так сказать. У нас, когда собрание утром, вечером, ну, утром, ну, воскресенье, само собой, у нас уходит немножко на духовную сферу больше. 3 часа примерно, 2 часа собрания, ну, час на дорогу туда-сюда. А если собрания нет, 23,5 часа для Адама. Полчасика за день, если найдется, для нового духовного, рожденного свыше. Братья и сестры, вот это построение башни, вы смотрите, заметьте, куда? До небес. Это достичь Бога своими силами. Вот что делает религия сегодня в мире. Бога никто не отвергает. Иисуса Христа не все признают. Духа Святого признают. Но есть даже такие, как энергия. А иногда у некоторых сомнения, Дух Святой, что-то о нем мало сказано. Это личность или нет? Это Бог или нет? И вот 4 глава Ефесянам апостол Павел в 31 стихе пишет. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик со всякой злобою, я считаю, это оскорбление Духа Святого. А почему? Мы с одним служителем посетили молодую парочку, уже дети у них, и вот у них не поладилась жизнь, не поладилась, прямо с начала самого. И вот беседуем, и муж говорит: «Братья, ну, вразумите ее, ну, что ей надо?» И начинает перечислять. Деньги хорошие зарабатывают. Посмотрите, какой у меня дом. Ну, правда, шикарный дом. «Братья, посмотрите, какая у меня обстановка. А посмотрите, во дворе у меня как. Ну, посмотришь, действительно, она сидит, плачет. Она плачет, сидит». Мы решили, выйди, мы с ней сами поговорим. Вышел он, спрашиваем, сестра, а правда, что-то непонятно, в чем дело? Почему вы не понимаете друг друга? Она говорит, да, хозяин хороший, он у меня специалист, у него бригада, его почитают в городе. За ним очередь. Он хороший специалист. Но он меня не замечает. Я как квартирантка в него. Все есть, но оно не мило. И опять заплакала, заплакала. Вы знаете, после этого мне как-то стало понятно. Дух Святой во мне, но я его замечаю или нет? У меня все есть, я хорошо пою, я хорошо молюсь. И длинно-длинно даже могу помолиться. Я собрания хорошо посещаю. Я даже проповедую. Я почетный, я давно член церкви. Но какое у меня отношение с Духом Святым? Вы скажете, я не выгоняю его. И тот тоже мужчина. Не выгоняет жену, но он ее выживет. Он ее выживет. Бывают такие, что жена никогда не получила, выходи вон из моего дома. Ни разу не вдарил, но уходит. Уходит. А почему? Не могу больше жить, не могу. И когда спрашиваешь, ты ее выгнал? Нет, не выгнал. Ты ее бил? Ни разу пальцем не тронул. Она виновна сама, она ушла. Она виновница развода, я могу жениться. Она виновница развода. Вот какая политика даже есть. Друзья, вот так с Духом Святым можно. Друзья, никогда не скажешь, Дух Святой, ты мне не нужен. Дух Святой, я без тебя обойдусь. Нет, 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 нет. Здесь превосходит ум. Здесь душа управляет человека. она управляла сначала, и стал человек душою живою. А в 15 главе 1 Коринфянам душою живущую Адам стал. То есть ужился, укоренился, укрепился душою, но не духом. И все понятно, вся религия понятна, и Библия понятна, но дух животворящий, а душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием. Благовествуйте те, да пусть другие пойдут. Удивительно, братья и сестры, на благовестие у столика обычно стоят, знаете какие? Те, которых люди не замечают и даже разговаривать не хотят с ними. Они какие-нибудь неприглядные, непривидные. Ну вот разговаривать даже не могут, спеть не могут. А специалисты спеть, сказать, побеседовать не пойдут. Не пойдут за столик, где благовестие проходит. Не пойдут. Это у нас в Тимошевске точно так. Одна сестричка, которая никогда замуж не выйдет, она не прилетит. Вот она на благовестие. И один братик, зубов нету впереди. Вот он там стоит. А специалисты, мои сыновья, они могут спеть, они могут поговорить. Они душевно больше способны. И я говорю, что сегодня большая часть вот таких, проповедь пригласить. Они на меня обижаются, я нет-нет, да затрону. Думаю, может быть, как-то пробудить меня. Очень скорбно. Я за них столько страдал. И думаю, ладно, перестрадал. Но уж поймут. Но уж будут проповедники. Будут пресвитера, диакона. Ни в коем случае. И я это заметил у других. Где братья страдали, где братья видные, у Крючкова, у других, сыновья деловые. Сыновья душевные. Братья и сестры, кто вот это поймет? Оскорбление Духа Святого, самые такие вот яркие грехи, это непослушание, это непокорность. А так, Дух Святой, живи, ты мне не мешаешь, живи. Я заметил, друзья, вот сегодня, о чем верующие каются. Непокорность Духу Святому. Неповиновение Духу Святому. Это грех назвал Самуил. Саул, ты знаешь, что это за грех? Это волшебство. Это идолопоклонство. Да, за эти грехи не отлучают. Непослушный. Ну что ж, сколько мне приходится так вот в собрание, братья, Хожу, ты слово скажешь «нет», а ты скажешь «нет», завтра скажу, вечером скажу, а ты «да нет». И в основном голова вот так крутится. Редко кто вот так вот, редко кто поклонится, скажу. Редко кто. Это что такое? Это не мне, пресвитеру, это Богу непокорность, непослушание. А башня строится. И куда? До небес. Сегодня башня строится Всемирным Советом Церквей. Соединение всех религий в одно. Великая блудница. Громадная башня. Ее разрушит только Иисус Христос. Помешает все языки. А сегодня они находят друг друга. Они сливаются. Сегодня даже братья, приезжая на общение, находят друг друга. Вот здесь. Ну, как у тебя дела? Как заработок? Как объекты? С какого материала ты строишь? Находят друг друга здесь. А религия в сердцах. Да, я верующий. Я религиозный. Вот о чем надо плакать, друзья. В этом надо каяться, не просто так, ну, понял, все больше, сюда пока не выйдешь, здесь пока ты не закричишь, Господи, прости меня, не будет дальше толку. Это делали молодежь, друзья. Почему 800 человек, а человек 600 покаялось, или там 550? Они поняли, дальше жить так нельзя. Так нельзя дальше жить. Подростки поняли, друзья. Вот у нас, когда призываем мы у себя на покаяние, только призовешь на покаяние. Кто первый выходит? Дети. Дети, ну немножко подростки, а другие, а эти уже душевные, это уже умные. Вот была записка, ум нужен или нет? Я считаю, нужен ум. И даже до того нужен ум, как апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов. Когда духом пламенеем, когда духовно растем, то наш ум освящается Духом Святым. И ум превосходнейший, ум превосходнейший. И чувствования такие, какие во Христе Иисусе, они такие, как обычно, которые тянут, пока не почувствую, не поверю, пока не увижу, не приму. Это все, друзья, вот как у меня на сегодня решение жить по-старому, послушал, хорошо, как детей воспитывать? Теперь я понял, поняла. Как теперь с мужем поступать? Понял, поняла. Как теперь с женой? Понял, все. Ой, как бы запомнить. Не поможет, ничего не поможет это, друзья. Вы думаете, вы готовитесь, вы к этому стараетесь, а сатана свое нагромождает. Здесь нужно только силою Божию, только Духом Святым. Через наш дух, если наш дух открыт, если мы духом пламенеем, если наша истинная жизнь сегодня, она процветает, она растет, она не угасает. И как важно, друзья, я вот так замечал, некоторые серьезно слушают, а некоторые разговаривают, улыбаются, кто-то там ходит. Был в общении? Да, был. Ну, что ты слышал? Ой, природа хорошая. Ой, воздух. Дождь немножко помешал, а потом перестал дождь. И так отдохнули. А кормили хорошо. Вот душевное что. Ешь, пей, веселись. А духовный человек стенает. А духовный человек ноет. Неужели и дальше будет так? Неужели это только временно на фаворе? А потом... Поэтому, дорогие братья и сестры, у меня сегодня такое дерзновение, и очень нахожу необходимо нужного покаяться. Длинно не надо молиться. А если кто-то осознал, Господи, прости меня за непокорность, прости меня за непослушание. Я тебя не отвергаю. И в мире говорят, я Бога не отвергаю. Но Бог отвергнет тебя. Вы помните, друзья, я напомню просто так наизусть. Это притча о 10 девах. И вот содержание ее. 5 мудрых, они все время жили духовно. Они не временами, а у них запас был, запас. До самой встречи и в небесах. Они разумные. Они разумные от собрания до собрания. Горит светильничек, когда в общении. Общение закончилось и гаснет, и гаснет, и гаснет светильник. А тут еще и замедление. И замедление, друзья. Оно и сейчас замедление. Вы разве не замечаете, друзья? Вот когда была у нас такая дата, 2000 год. Как трепетали. Даже спрашивали у нас неверующие, слушайте, а в Библии что там написано? Что написано? Конец света. Да вы что? И даже я замечал, друзья, вот какое-то было пробуждение. Все, 2000, а третье? А третье, если все вместе суммировать, это 7000. Это 1000-летнее царство. Это уже все. Так что теперь осталось? А теперь долго терпит нас Господь. Долго терпит. И это уже не первый раз, друзья. Когда пленниками были израильтяне в Египте, им было определено 400 лет. А прожили сколько? 430. А 30 зачем? Надо было подготовить, чтобы вышли, оторвались от Египта. Братья и сестры, апостол Петр об этом времени сейчас пишет так. Не медлит Господь исполнением обетования. Как некоторые почитают, то медлением. Не справился, не смог, не подготовил. Долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Я вот так допускаю себе мысль. Друзья, нас столько верующих сейчас, наверное, уже в 2 раза, а то в 3 раза хватило бы на то число, которое усмотрено для язычников. Хватило бы. А в чем дело? Много званных, мало избранных. Много верующих, мало верных. Есть духовные, есть душевные. Прежде душевное, потом духовное. И как мы носили образ перстного, адамовский образ, будем носить образ небесного. А так ли на самом деле? Таить-то нечего нам, братья и сестры. Нечего таить. И кого мы обманем этим? Прежде всего, самих себя. Но окружающих немножко. Они скажут, вот это да, верующие. А Бога никогда не обманем. Никогда. У Бога наберется. Если не ты, другой. Место не останется пустым. Все равно наберется. Поэтому, братья и сестры, не стыдитесь выйти и покаяться. И длинно не надо молиться. А коротко сказать, друзья, о том, что побуждает Дух Святой. Встанем на ноги. Кто желает, выходите сюда, выходите. Если невеста говорит, давай перейдем на мою фамилию, не теряем ли мы первородство? Ну, первородство, может быть, тут не подходит, чтобы терять первородство. Но я считаю так, вот ни с того, ни с сего, давай перейдем на мою фамилию. А все-таки и традиционно оно уже так утверждено. Да и имеет здесь символический смысл, даже духовный, друзья, что если невеста соглашается выйти за муж, пусть за мужем и будет. И пусть будет за мужем. А символический смысл каков, друзья? Мы согласились сочетаться со Христом, и поэтому наша теперь фамилия – христианин, христиане. Думаю, что если, может быть, в исключительных случаях это можно дозволить, там, где, ну, в силу необходимости, по каким-то юридическим там мотивам и прочее, и то надо согласовать со служителем, с церковью, а так выходить замуж, значит, выходите замуж, а то выйду, но остаюсь сама за собой, плохо будет».
Ну, за исключением один из вариантов, если фамилии даже очень режет слух. Ну, например, слово такое трудно воспринимается, вызывает смех. Ну, какие варианты бывают? Ну, это один из вариантов, фамилия Безбожний. А он не Безбожний. А у жены фамилия нормальная, Иванова. То в таких случаях в особых можно заменить. Ну, вот так. Значит, друзья, какой у нас распорядок дальнейший? Какой дальнейший распорядок? Есть предложение информацию о братстве послушать. Вы не против, да? Значит, или на костер оставим?
Ну, надо сейчас подумать.
Ну, два варианта, братья и сестры. Можно рассказать о братстве с показанием портретов служителей Совета Церквей, вот, место, где проходят совещания Совета Церквей, и ответить на любые вопросы. Один вариант – собраться, как вчера, в 4 часа, а второй вариант – на костре, просто на костре провести. Как? Ну, давайте тогда на костер. Тогда до вечернего собрания у нас перерыв будет, как обычно, стандартный. Так, согласны, да? Значит, друзья, учитывая то, что здесь и вот такой контингент слабонемощный, вот решили пост до обеда сделать, чтобы вторая половина дня духовная пища тоже хорошо усваивалась. Поэтому собрание вечернее будет в 6 часов, как обычно. Также будет у нас две темы будет. Вот, и Господь нас благословит. Сейчас перерыв, с миром Божьим.